Глава 21. Эркюль Пуаро действует. Пуаро неторопливо начал рассказ.
Вам кажется странным, Монами, что человек планирует собственную смерть? Это для вас настолько непостижимо, что вы отвергаете истину, считая ее фантастической, и обращаетесь к истории, которая на самом деле в 10 раз невероятнее. Да, мсье Рено спланировал собственную смерть, но есть одна деталь, которая, возможно, ускользнула от вашего внимания. Он не собирался умирать.
Я не понимаю, тряхнул головой.
Нет-нет, на самом деле все очень просто, добродушно сказал Пуаро. Для преступления, которое затеял мсье Рено, необходимости в убийце не было, как я вам уже говорил. А вот мертвое тело требовалось во что бы то ни стало. Давайте реконструируем события, рассматривая их под иным углом. Жорж Коно скрывается от правосудия в Канаде под вымышленным именем. Там он под этим именем женится, а позднее наживает крупное состояние в Южной Америке. Но его мучает тоска по родине. Прошло 20 лет, внешность его сильно изменилась, к тому же теперь он занял достаточно высокое положение и не боится, что кто-то опознает в нем преступника, исчезнувшего много лет назад. Конно считает, что может без опаски вернуться. Поселился он в Англии, но каждое лето намерен проводить во Франции. И злой рок, то самое тайное правосудие, которое направляет людей и не дает им избежать расплаты за свои проступки, приводит Конно в Мерлинвиль. Не надо же такому случиться, что единственный человек, способный его разоблачить, проживает именно здесь. Это, разумеется, золотая жила для мадам Добрей, и она, не откладывая, начинает ее разрабатывать. Она неумолима, ибо обладает абсолютной властью и высасывает из своей жертвы все соки. А потом случается неизбежное. Жак Рено, почти ежедневно видя красивую девушку, влюбляется в нее и хочет жениться. Отец вне себя. Всеми силами он препятствует тому, чтобы сын женился на дочери его врага. Жак Рено ничего не знает об отцовском прошлом. Но мадам Рено известно все. Эта женщина обладает характером величайшей силы и страстно предана своему мужу. Супруги держат совет. Рено видит только один путь к спасению — смерть. Его должны счесть мертвым, а на самом деле он скроется в другой стране и начнет очередную новую жизнь под вымышленным именем, а мадам Рено, побыв некоторое время в роли безутешной вдовы, присоединится к нему. Важно сохранить контроль над деньгами, поэтому Рено меняет завещание. Как они собирались раздобыть тело, я не знаю. Возможно, подложили бы анатомическое пособие из тех, которыми пользуются ученики художественных студий, и сожгли его, или что-то в этом роде. Но задолго до того, как план созрел окончательно, им на выручку приходит случай. Оборванец, злобный и агрессивный, забирается в сад. Мсье Рено пытается его прогнать. Завязывается драка, и внезапно бродяга, больной эпилепсией, валится на землю в жестоком припадке. Он мертв. Мсье Рено зовет жену. Вместе они затаскивают бродягу в сарай. Как нам известно, все произошло неподалеку от него. И осознают, что им представилась замечательная возможность. Покойник нисколько не похож на мсье Рено, но он тоже средних лет и выглядит как обычный француз, а этого достаточно. Мне думается, супруги сидели на скамейке, вон там, где их не слышал никто из домашних, и обсуждали свои дела. План они составили быстро. Опознание зависит лишь от мадам Рено. Жака Рено и шофера, прослужившего у хозяина 2 года, следовало убрать с дороги. Французские горничные вряд ли осмелятся подойти к мертвецу близко, да и в любом случае чета Рено собирается принять все меры, чтобы обмануть любого, кто не захочет вдаваться в подробности. Шофера Мастерса услали, отправили телеграмму Жаку, Буэнос-Айрес выбрали, чтобы придать правдоподобие истории, придуманной Рено старшим. Прежде он слышал об Эркюле Пуаро как о скромном пожилом детективе, и поэтому написал мне и попросил о помощи, зная, что когда я приеду и предъявлю письмо, оно произведет глубокое впечатление на следственного судью. Так и случилось, разумеется. Они переодели бродягу в костюм Сирено и бросили его лохмотья в сарай у двери, не решившись принести их в дом. А затем, чтобы подтвердить историю, которую должна была рассказать мадам Рено, они воткнули сувенирный кинжал бродяги в сердце. Предполагалось, что той же ночью мсье Рено сперва свяжет жену и засунет ей кляп в рот, а после, взяв лопату, выкопает могилу на том самом клочке земли, где, как ему точно известно, должны построить, как вы говорите, это называется, бункер. Важно, чтобы тело нашли. У мадам Добре не должно возникнуть ни малейших подозрений. С другой стороны, спустя какое-то время сильно уменьшатся опасности, связанные с опознанием. Затем месье Рено в лохмотьях бродяги поковыляет на станцию, откуда никем не узнанный уедет поездом в 12:10. Поскольку по плану преступление должно произойти 2 часами позже, никаких подозрений насчет него не возникнет. Вообразить его раздражение, когда неожиданно явилась Белла. Каждая минута промедления грозит разрушить его план. Впрочем, он все же избавляется от девушки так быстро, как может. А потом принимается за дело. Поль Рено оставляет парадную дверь приоткрытой, дабы создать впечатление, будто убийцы ушли этим путем. Он крепко связывает мадам Рено и тщательно затыкает ей рот, не желая повторить ошибку 22-летней давности, когда слишком свободные путы навлекли на него подозрения в соучастии. Но велел жене рассказать всю ту же историю, выдуманную им много лет назад, очередное подтверждение теории, что человеческий разум неосознанно противится оригинальности. Ночью прохладно, и он прямо на нижнее белье набрасывает плащ, намереваясь потом похоронить его вместе с мертвецом. Рено покидает дом через окно, тщательно разровняв следы на клумбе, таким образом предоставив самые надежные улики против себя. Идет на пустое поле для гольфа, копает, а потом... Что потом? А потом правосудие, которого Жорж Коно так долго избегал, настигает его. Неведомая рука всаживает ему кинжал в спину. Теперь, Гастингс, вы понимаете, что я имел в виду, говоря о 2 преступлениях? Первое преступление, которое мсье Рено самонадеянно попросил нас расследовать, очень опрометчиво с его стороны, весьма распространенная ошибка, он недооценил Эркюля Пуаро, уже разгадано. Но в глубине его прячется тайна. И вот ее разгадать будет потруднее, поскольку хитроумный преступник с удовольствием воспользовался всеми приготовлениями мсье Рено. Это была чрезвычайно запутанная и непостижимая тайна, которую нужно было расследовать. Молодой и ретивый детектив вроде Жиро, не берущий в расчет психологию, почти неизбежно потерпит фиаско. «Вы потрясающий человек, Пуаро», — сказал я с нескрываемым восхищением. «Совершенно потрясающий. Никто, кроме вас, на такое не способен». Думаю, мой восторг был ему приятен. Впервые на моей памяти он выглядел чуть ли не смущенным. «А, так вы больше не презираете старого папашу Пуаро? Изменили пристрастию к гончим псам в человеческом обличье?» Его меткая характеристика Жиро, как всегда, вызвала у меня улыбку. «Изменил. Вы обыграли его вчистую. Бедняга Жиро», — произнес Пуаро, безуспешно изображая скромность. «И дело тут, разумеется, вовсе не в глупости. Пару раз ему просто не повезло. Вспомните темный волос, намотанный на рукоять кинжала. Это был, как минимум, намеренный обман. Признаться честно, Пуаро, даже теперь я не совсем догадываюсь, чей это был волос». «Конечно, мадам Рено. В этом-то и состояло невезение Жиро. Ее волосы, некогда темные, теперь почти полностью поседели. С таким же успехом это мог быть седой волос. И тогда Жиро никакими мыслимыми усилиями не смог бы убедить себя, что это волос с головы Жака Рено. Но это все части единого целого. Вечно факты подгоняются под готовую теорию. Жиро ведь нашел в том сарае следы 2 мужчины и женщины. И как же это подходило к его реконструкции событий? Я расскажу вам, как. Никак не подходило. Поэтому мы об этих следах больше не слышали. И я спрошу вас, есть ли какая-то метода в этой работе? Великий Жиро, ваш великий Жиро не более чем воздушный шар, едва не лопающейся от важности. Но я, Эркюль Пуаро, которого он презирает, стану маленькой булавкой, которая проткнет этот шар. Вот так. При этом он сделал весьма выразительный жест. Затем, слегка успокоившись, резюмировал. Когда мадам Рено придет в себя, она, безусловно, заговорит. Она и не думала, что ее сына могут обвинить в убийстве. И ведь была совершенно уверена, что Жак в полной безопасности плывет по морю на борту Анзоры. Ах, вот эта женщина, Гастингс! Какая сила воли, сколько самообладания! Она допустила лишь одну оплошность. Когда сын вернулся, она сказала, «Сейчас это уже не имеет значения». И никто не заметил, никто не понял важности этих ее слов. Какую ужасную роль пришлось ей сыграть, бедняжке. Представьте себе ее потрясение, когда она приходит опознавать тело и вместо ожидаемого трупа бродяги видит бездыханного мужа, который, как она считала, уже должен был находиться за много миль отсюда. Неудивительно, что она потеряла сознание. Но, невзирая на горе и отчаяние, как решительно доигрывала она свою роль после, безусловно, страдая. Она не могла сказать ни единого слова, чтобы направить нас на след настоящих убийц. Ради ее сына никто не должен знать, что Поль Рено — это Жорж Конно, обвиненный в уголовном преступлении. Последним и самым горьким ударом стало ее публичное признание, что мадам Добрей была любовницей ее мужа, поскольку малейший намек на шантаж привел бы к разоблачению. Как ловко она выкрутилась, когда судья спросил, не было ли какой-нибудь тайны в прошлом ее мужа. Ничего? Настолько романтического, месье судья, я уверена. Превосходно. Этот снисходительный тон и горькая насмешка. И мсье Оте мгновенно почувствовал себя глупцом, склонным к мелодраме. Да, великая женщина. Раз уж ей довелось полюбить преступника, любила она по-королевски. Пуаро умолк и задумался. Пуаро, я хочу спросить еще кое о чем. А зачем был нужен тот обрезок свинцовой трубы? А, вы не понимаете? Обезобразить лицо жертвы, чтобы затруднить опознание. Именно труба впервые направила меня на верный путь. А этот придурок Жиро отшвырнул ее прочь и занялся спичечными головками. Я ведь говорил вам, что полутораметровые улики так же хороши, как и двухмиллиметровые. Ну, теперь-то Жиро иначе запоет, — заверил его я, спеша отвести разговор от моих собственных просчетов. Но что я и предсказывал, не так ли? Если он верно определил подозреваемого с помощью неверного метода, то не потерпит возражений. Но в самом деле я умолк, поскольку понял, куда ветер дует. Видите ли, Гастингс, мы должны начать сначала. Кто убил мсье Рено? Тот, кто был вблизи виллы Женевьева до той роковой полуночи, и кто выигрывает от его смерти. Жак Рено слишком хорошо подходит под это описание. Преступление не обязательно должно быть преднамеренным. А теперь кинжал. Я вздрогнул, до меня только сейчас дошло. Ну, конечно, сказал я. Второй кинжал, который мы нашли в теле бродяги, принадлежал миссис Рено, значит, их было два. Определенно, и поскольку они одинаковы, мы приходим к выводу, что владельцем был Жак Рено. Но тревожит не это. На самом деле у меня есть маленькая идея. Худшее обвинение против Жака, опять же, психологическое. Наследственность, Монами, наследственность. Сын весь в отца, а Жак Рено, исходя из всего, что нам известно, по сути, сын Жоржа Конна. Он говорил так печально и серьезно. И я невольно впечатлился. И что это за маленькая идея, о которой вы упомянули? Вместо ответа Пуаро сверился с циферблатом своих часов луковицы и спросил, когда прибывает дневной пароход из Кале? Часов в 5, кажется. Это очень хорошо. У нас как раз есть время. Вы уезжаете в Англию? Да, мой друг. Зачем? Найти вероятного свидетеля. Кого? Пуаро как-то по-особенному улыбнулся и ответил, «Мисс Белла Дювин». «Но как вы найдете ее? Что вам неизвестно?» «Я ничего о ней не знаю. Но о многом догадываюсь. Для начала ее действительно зовут Белла, поскольку это имя было смутно знакомым Сье Стонеру, и не в связи с семейством Рено. Весьма вероятно, что Белла выступает на сцене. Жак Рено, молодой человек с немалыми средствами и всего 20 лет от роду. Разумеется, именно на сцене он увидел свою первую любовь. Это согласуется с тем, что мсье Рено-старший попытался ублаготворить девушку при помощи чека. Я думаю, что обязательно ее найду, и мне очень поможет вот это. И тут он достал фотокарточку, которую при мне нашел в ящике комода Жака Рено. Уголок пересекала надпись «С любовью от Беллы». Но не она привлекла мой зачарованный взгляд. Снимок был не лучшего качества, но все равно я бы эту женщину ни с кем не спутал. Меня пронзил холод, словно внезапно обрушилось невыразимое бедствие. Это было лицо Синдереллы.